Братья и сестры, мир вам. Немножко успокаиваемся. Я понимаю, что мы скучаем друг по друге. Поэтому воскресный день. У нас особое служение сегодня. У нас вот перед нами знаки, которые символизируют смерть нашего Господа Иисуса Христа. Мы прошлое воскресенье перенесли эту заповедь Господню в связи с тем, что у нас был еще один праздник рукоположения нового служителя в церкви. А сегодня мы будем вспоминать от нашего Господа и цену, которую Он заплатил для нашего искупления. Поэтому пусть Господь благословит сердце наше, настроит быть в благовении перед заповедью Господней, перед Его Словом. Я прочитаю два стиха, и мы с вами совершим молитву. Апостол Петр в первом своем послании, это тот, который был очевидец смерти Господа Иисуса, во второй главе говорит такие слова. «Итак, Он, то есть Христос, для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, на который сделался головой угла, камень преткновения и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы – чудный свой свет. Аминь. Встанем, помолимся. Благодарим Тебя, Господь, что Ты есть тот камень, краеугольный камень, избранный, драгоценный. И мы верим в то, что верующие в Тебя не постыдятся, Господь. И вот во имя Твое мы пришли сюда, в этот день воскресения, чтобы нам взглянуть на Голгофу, зайдя туда сердцем своим и увидеть Твои страдания и Твою крестную смерть, чтобы нам обновиться духом и чтобы нам достойно прославить Тебя. Поэтому просим и молим Тебя, благослови каждого, кто пришел в этот дом молитвы, благовении, служа Слово Твое, умилиться им, и чтобы Твое имя было возвеличено и Твоя кровь и Твоя цена была достойно оценено нами и прославлено Твое святое и дивное имя в нашем служении. Все это просим во имя Иисуса Христа, наш Бог. Аминь. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников. Братья и сестры, я хочу сегодня говорить Слово Божие, которое так получилось. Я, наверное, целый месяц носил в своем сердце. Я очень рад, что я не мог его и сказать, это Слово Божие, потому что каждый раз, когда меня назначали в воскресный день проповедовать, у нас были благословенные братья, гости, которые проповедовали. А я напомню вам, что месяц назад у нас был брат-служитель, который читал Слово Божие и говорил о том благословении, которое Господь ниспосылает на верующих в Него. А потом в эту пятницу, кто был на собрании, брат Виктор Михайлович говорил на ту же самую тему и коснулся той темы, которую я целый месяц вынашивал. Поэтому я позволю все-таки ее выложить вам. Вместе мы помолимся, чтобы Господь благословил нас, верующих в Иисуса Христа, получивших от Него величайшее благословение. Ибо мы получили благодать, которая, говорит Писание, спасительная для всех человеков через смерть и страдания Иисуса Христа. И в пятницу, и тогда, когда был прочитан этот стих, я прочитаю из книги «Бытие», с 12 главы, первые три стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я кажу тебе». И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Наверное, вы обратили внимание, что здесь вот в двух только стихах пять раз упоминается это слово «благословение». И мы слышали в прошлый раз, и в пятницу слышали о том, что как мы нуждаемся, как мы хотим, чтобы получить от Бога благословение. В нашей материальной жизни, физической жизни, духовной жизни мы всегда просим: «Господи, благослови!» И не секрет, что, наверное, 80-90% наших молитв – это просьба о том, чтобы Бог благословил нас. И тем более мы знаем, что Бог верен в Своем Слове, и Он благословляет нас. И Он благословляет нас так, как Он желает. Иногда не как я хочу, о чем просил когда-то наш Господь в Гефсиманском саду. Не как я хочу, но как ты. И вот, получая эти благословения от Господа, мы исполняемся благодарностью Богу. И можем также Его благословлять. Мы можем благословлять Бога в своей жизни, своим служением Богу только тогда, когда мы получили от источника благословения. И потом, это второй вид благословения, когда уже я, человек, благословляю Бога. Но я хотел бы обратить внимание на третью часть благословения, о чем было сказано в пятницу. Это что я и вы, получившие от Бога благословение, должны благословлять других, и через нашу христианскую жизнь Бог желает благословить тех, с кем мы обращаемся. Вот здесь написано: «И благословятся в тебе все племена земные, и ты будешь в благословении». Ты будешь в благословении. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы сегодня помолились мы с вами и узнали у Господа: «Господи, скажи, являюсь ли я в благословение другим, с тем, с кем я живу, с кем я встречаюсь». Вот настолько моя христианская жизнь полна этих благословений, которые я от тебя получаю. Я об этом нуждаюсь, я ищу их. Но я хочу, чтобы этот источник был открыт для других, чтобы и мне быть в благословении другим. Вот это очень важно, братья и сестры. Вот Аврааму Бог сказал: «И будешь ты благословение». То есть другим людям. Вообще, когда мы смотрим на жизнь Авраама, а он является кем для нас? А он отцом является, да? Мы дети по вере во Христа Иисуса. Авраам – отец всех верующих. И вот давайте посмотрим на жизнь этого человека, этого патриарха, этого мужа Божьего, который так прожил, что он был благословением другим. Я коротко буду вот напоминать те места, которые вы знаете, чтобы показать, что это очень важно. Почему Авраам благословенный? И не только среди христиан, и среди исповедующих ислам, потому что это особая была личность. Это друг Божий, который был в благословении другим людям. Вот смотрите, только здесь вот с 12 главы начинается его благословение других, и сразу мы видим, у него был племянник. Да, я так коротко напомню, у него был племянник по имени Лот. И вот смотрите, жизнь Авраама и его желания были в благословении Лоту, своему племяннику. Написано, и взял Авраам с собой Сару, жену свою, и Лота, сына своего, имение их и так далее. Вот жизнь отца всех верующих Авраама была в благословении близким своим. Благословение тем, кто был родным ему по крови. И написано, он благословил. И вот Лот пользовался этим. Лот находился под благословением своего дяди. И Авраам побеспокоился о нем, чтобы он был с ним. И там дальше история, вы знаете, он взял его с собой. Вот. А потом там произошла небольшая проблема. Вот, они были оба богаты, Бог благословил и Авраама, и Лота благословил. И у них такие стада большие были, уже непоместительна была земля для них. И там произошел спор, не между ними, а между пастухами Авраама и Лота. И вот, смотрите, что дальше. И Писание нам об этом говорит, что вот, когда эта проблема возникла, вот как Авраам, как добрый пример для нас, каким он был благословением для своего родственника, для своего племянника Лота. И он говорит Лоту, помните, да? Ну, в общем, избери. У нас стада большие, у нас много имущества. Избери, где ты будешь жить. То есть он предоставлял. Это было, я считаю, братья и сестры, это было для Лота. Это было особое благословение. Тот, которого Бог избрал, Авраама. А вот он ему предоставляет возможность. Ты избери, где ты будешь жить. А я уже пойду туда, где мне будет свободно. И так и произошло. Лот избрал себе особое место. Авраам, написано, стал жить там, которое место ему осталось. Вот настолько жизнь Авраама была примерной. Потом произошло еще один случай такой. Вот была там война между царями, и вы знаете, что попал Лот со всем своим семейством, имуществом в плен попал. Ну, мы не будем пояснять, что значит быть в плену. И вот Авраам был благословение своему племяннику. И вот он вступил, значит, в борьбу с этими пленившими своего племянника. Он людей взял с собой, воинов взял, пошел, освободил Лота, семью его, имущество, все. Он так переживал за своего племянника. Он готов был излить то благословение, которое он имел от Бога, и на своих близких. И вообще жизнь Авраама, не только Авраама, вот Бог благословляет нас, братья и сестры, а мы должны, вот давайте вспомним Ноя хотя бы, да? Вот кто был праведник, когда Бог увидел, что земля вся развратилась, да? И написано, что Бог увидел Ноя. Увидел Ноя праведным, богобоязненным. И вот он что сказал? Тебя увидел я праведным предо мною. Ной, один праведник, один богобоязненный человек пред Богом. Но Бог благословляет через Ноя, благословляет его семейство. Войди в ковчег ты и сыновья твои, жены сыновей твоих, жена твоя. Вот как жить нам, братья и сестры? Так жить, чтобы Бог, смотря на нашу жизнь, мог благословить и то окружение, среди которого мы находимся. Вот моя жизнь должна быть в благословении. Я не только должен быть потребителем. Господи, благослови, Господи, дай, Господи, пошли, Господи, охрани, Господи, укажи. Вот так мы потребляем, братья и сестры. А какова моя жизнь? Вот Иисус Христос, который от начала был с Отцом, вот ведь Он пришел на эту землю, чтобы нам принести благословение в спасении всех грешников. Он пришел, да, Отец его не оставил одного, как он говорит, потому что я всегда делаю то, что ему угодно. И вот Иисус пришел на землю, чтобы нас благословить. И потом, в конце концов, он пошел на крест Голгофский. И он умер там. Вот настолько наша жизнь, братья и сестры, как детей Божьих, является благословением тем, с кем мы живем. И, может быть, оно, наоборот, отвращает от Бога нашу жизнь, других людей. Вот я приведу еще один пример вам. Вот Иосиф, который жил в чужой стране, да? Вот жил в чужой стране, будучи, ну, продан и так далее. Историю я его не буду вам напоминать, вы ее знаете. В доме Потифара написано, Господь был с ним. Это благословенный был муж Божий. И Бог так благословил Иосифа. А через Иосифа он благословил кого? И дом Потифара. И благословил этот народ. У него было благословение от Бога. Вот так надо жить, чтобы наша жизнь христианская была благословением другим людям. Чтобы жизнь христианина была вот, примерной жизнью, образцовой. Чтобы люди, Писание говорит, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Вот много можно проводить тех примеров, которые Писание поясняет нам, что мы наша жизнь, вот, в благословение кому-то, нуждающимся, даже дети. Вот дети, помните, вот была в плену одна девочка, ну, написано, маленькая девочка. Она была в плену в сириян. И потом она увидела начальника одного, военачальника, который был поражен тяжелой болезнью, да? Наверное, вспоминаете, как имя было этого начальника? Нейман, да? И вот эта девочка была в благословении вот совсем язычнику, чужому человеку. Вот она так предложила ему пойти до человека Божия и получить исцеление. Вы знаете эту историю. Девочка маленькая была в благословении. Вот, и так много примеров в Священном Писании, когда жизнь христиан является, или детей Божьих, благословение другим людям. Даже вот, ну, жизнь Давида, допустим, да? Вот он был взят, приведен к царю Саулу, и он так попросил, чтобы привели человека, способного, значит, играть на музыкальных инструментах. И вот вы помните, да, неоднократно это Писание говорит, что вот когда Саулу было очень плохо, да, когда вот злой дух на него нападал, вот он в таком состоянии был, а вот игра Давида, вот, была ему в благословении, он успокаивался. Вот моя жизнь, братья и сестры, мое служение пред Богом, мои отношения с другими, мои даже слова, вот, настолько они есть в благословении, вот, чтобы мы не были, вот, чтобы мы были особенно внимательны. Вот в пятницу мне понравилось, Виктор Михайлович приводил два примера там, да, о некоторых людях, которые действительно были в большое благословение, вот, и того, который изобрел эту азбуку для слепых, слепых, азбука Брайля, кажется, называется, да? Вот, то вот человека, который изобрел станок печатный, который мы сейчас, все люди без этого не мыслят, чтобы можно было читать и так далее. Они были в благословении, их жизнь была благословение другим. Или вот я вспомнил вот одну тоже слепую, которая с детства была слепая женщина, да, она была верующая, она очень любила Господа. Вот она не видела то, что мы видим. Но вот ее жизнь, богобоязненная жизнь, была в благословении народу Божьему. Она написала 8 тысяч христианских песен. И многие из них мы с вами поем. Это Фанни Кросби. Это христианская поэтесса. Написала 8 тысяч христиан. Она благословение принесла народу Божьему. Благословение церкви. Женщина, которая встретилась со Христом у колодца, и которая выслушала от него эти слова, она побежала в город, и она стала благословением жителям Самарии, самарийским. Она сказала им об Иисусе Христе, пойдите, посмотрите. Это было благословение. Настолько я сегодня готов направить людей вот к Богу. Настолько готов помочь тем, кто нуждается. Четыре друга принесли расслабленного. Это можно сказать, что они были в благословении этому несчастному человеку, да? Они принесли к Иисусу Христу этого расслабленного, и Христос исцелил его. Даже больше того, он сказал, прощаются тебе грехи твои. Вот эти четыре друга, они были в благословении этому несчастному расслабленному. Узник Павел оказался среди воинов на корабле. Помните тоже историю? Вот. И даже недавно кто-то здесь проповедовал, я сейчас не помню. Вот, и говорил о том, какая ситуация была опасная на корабле, да? И вот там было 270 человек всего на корабле. И один Павел был там, и он послужил величайшим благословением всем этим 276. Там были узники, преступники были, воины были, другие люди, корабельщики были. Но один христианин, одно дитя Божие было в благословении вот тем, которые попали в такую опасность. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, всегда, на всяком месте, вот, быть благословением для тех, с кем мы живем, с кем мы общаемся. Дети будут благословением для своих родителей. А бывает наоборот, к сожалению. Муж будет благословен для своей жены, и жена для своего мужа. Это то, что нам необходимо, братья и сестры. Это то, чего ожидает от нас Господь. И будешь ты, сказал Бог, в благословении. Давайте помолимся Богу и спросим: Господи, настолько я являюсь благословением для других? Вы скажете: ну хорошо быть благословением для друзей своих, для родных, для детей, для мужа, для церкви. Проповедник благословения для всей церкви, он проповедует хорошее слово Божие. Служитель благословения для народа Божьего. Харист, друг друг друга. В благословении, братья и сестры, друг для друга мы должны быть. Это все хорошо. А вот как же быть нам в отношении тех, кто нас не понимает? Может быть, в семье нашей, может быть, вот там, где мы вращаемся. И можно ли благословлять тех, кто нас проклинает? Описание нам говорит, он говорит, что чтобы мы благословляли ненавидящих нас. Даже вот это, братья, это для нас может быть тяжелое вот такое понимание, как благословить тех, кто меня ненавидит. Как благословить того человека, который сегодня против меня выступает, который мне не угоден. Как благословить? Описание нам говорит. Писание говорит, что ты дитя Божие, ты христианин, у тебя Авраам отец по вере твоей. Вот, и он так поступал, он благословлял, и ты должен это совершать. Поэтому пусть, вот Писание говорит, послание к Римлянам, благословляйте даже гонителей ваших. Гонители ваши благословляйте, а не проклинайте. Было время, когда были жестокие гонения, когда гнали церковь, когда знали святых, и что же, проклинали разве мы? Мы молились о них. И нет, не достает времени, я бы рассказал пример, когда те, которые гнали, а потом, видя нашу жизнь, они к Богу обращались, они становились детьми Божьими. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы в своей жизни вот не забывали то избрание, которым Господь вот избрал нас, чтобы мы были и старались, как написано, иметь мир со всеми и святость, чтобы мы, стараясь показать в нашей вере эти добрые качества и быть благословением, начиная со своей семьи, со своей церкви, может быть, даже со своего города, для всей страны благословением, молиться об этом, и Бог нас благословит. Ну и я сейчас приглашаю помолиться, чтобы Господь благословил, чтобы вот наше сегодняшнее участие в служении, воспоминание страданий Господа нашего Иисуса Христа было не только нам благословение, а было вдохновением для каждого из нас, выйдя с этого дома, пойти с целью, с таким желанием послужить Господу, ближним своим, это как для Господа. Христос сказал: если вы сделали это одному из меньших сих, то вы сделали мне. Давайте делать для Господа величайший подвиг любви, благословляя тех, кто вокруг нас, и прославляя самого Господа, и в этом служении. Аминь.
Я прочитаю текст Писания, который записан в послании апостола Павла к евреям, 3 глава с 12 текста. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Мы сделались причастниками Христу. Братья и сестры, Моисей пасет овец у Иофора, своего тестя, и видит, куз горит, да? Подходит, идет, смело подходит, и Господь его останавливает, говорит: разуйся, сними обувь с ног твоих. Слишком ты бесстрашна, земля святая. Встань на землю, потрогай ногами камушки. Ты тленный человек, ты стоишь перед Богом. Сними обувь свою. Друзья, чтобы стать причастниками Бога, нужно отвергнуть себя и довериться Богу, отвергнуть свое. Вот свое надо принизить немножко, чтобы стать причастниками Богу. Иоанн пишет в 13 главе, Христос встал с вечери, припоясался, взял умывальницу, подошел умывать ноги и подходит к Петру. Петр говорит, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю теперь, ты не знаешь. А уразумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мной, не можешь быть моим причастником. Если ты не смиряешься, если у тебя есть свое мнение, если ты слишком твердо стоишь на ногах, ты не можешь быть причастником Христу. Нужно смириться, нужно довериться Христу. Друзья, Петр не рассуждает, да? Петр потом говорит, да, всего меня мой, я согласен быть твоим причастником. Я даже больше готов сделать, не только, чтобы ты ноги мои мыл, всего меня. Друзья, мы становимся причастниками Христа через ощущение нас с Христом также. Господь говорит Моисею, сделай умывальницу, поставь ее между скинией собрания и жертвенником. И приступая к служению в жертвеннике, тебе надо быть чистым. Для того, чтобы приступить к служению, нужно быть чистым. Друзья, еще как мы становимся причастниками Бога? Во втором послании Петра мы читаем такие слова. Второе послание Петра, первая глава с третьего текста. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, чтобы через них мы соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Для того, чтобы стать причастниками Христа, нужно удалиться от господствующего в мире растления похотью. И потом Писание говорит, мы имеем через это все потребное, через это богопознание, жизнь без притыканий и поражений, и успех в познании, и свободный вход в Царство Небесное. Друзья, еще один аспект нашего причастия Богу – это наше участие в вечере Господней. Сегодня мы с вами приобщаемся и причащаемся Господа самого. Мы становимся причастниками Бога. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 16 текста. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Мы сегодня, друзья, участвуя в вечере, становимся причастниками Христа. Причастниками Христа. Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. В Иоанна 15 главе написано, «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Друзья, мы сделались причастниками, если сохраним до конца в своей жизни Богоприсутствие, если не утеряем самого Христа. Поэтому сегодня мы приступаем к вот этому процессу, да, одному из многих в нашей жизни, причащение самого Христа, получение силы от самого Господа, друзья, через Его тело и кровь. Он сказал, если не будете вкушать тело и крови Сына, не будете иметь в себе жизни. Часто человек, может быть, впадает в грех и живет, и думает, ну, я не могу участвовать в вечере. Проходит месяц, он опять не может участвовать. Проходит месяц, он опять не может. А откуда же ты будешь брать силу, да, дорогой друг, если ты не будешь очищаться от вечери до вечери? Если ты не будешь исповедовать свои грехи, не будешь идти ко Христу за силой и благословением? Да благословит Господь нас всех, судить самих себя, исследовать самих себя, и таким образом есть и пить от хлеба сего и от чаши сей, чтобы нам иметь жизнь в Боге и войти в город воротами. Мы встанем, будем совершать молитву над хлебом. прослушаем участие еще. Пение «Если бы ты не пришел» и молодежное пение на английском языке.
Если бы ты не пришел, в этот мир ты не пришел, не звучал бы гимн небес, в душах полных благ чудес, что даруешь ты, мой небесный Отец, как счастье. Спаситель к нам пришел, в этот грешный мир пришел, радость сердце ощути, не умолкнет мой мотив, ты прости грехи своей кровью омыл, как счастье.
Сестры, мы сейчас споем песню на английском языке, и эти слова перекликаются с пророка Исаии 53 главы. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его».
Afflicted, seated, dying on the братья и сестры, прочитаю Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 стиха. Слова эти сказал Христос: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Из этого места Священного Писания хочу обратить внимание на слова, которые сказал Христос: «Научитесь от меня». В послании к Титу написано такое слово: «Ибо явилась благодать Божия, научающая нас, чтоб мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, праведно, целомудренно жили в нынешнем веке». И там тоже есть слово «научающая нас». Дети идут в школу или в другие учебные заведения. Они не только приобретают знания о чем-то или о ком-то, но они еще приобретают и практический навык, как им жить в этой жизни, что им делать. И мы тоже можем научиться от нашего Господа, как нам поступать в нашей жизни. Для нас это очень важно, судьбоносно научиться от Иисуса Христа. Друзья, ну, научиться по-настоящему от Иисуса Христа могут только возрожденные люди, потому что апостол Павел, он когда писал послание к Галатам, говорит: «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». И в этом же послании он говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Павел говорит: «Для меня жизнь Христос». То есть мы должны научиться, чтобы Иисус Христос проявлялся в нашей жизни, чтобы Ему было место для того, чтобы Он действовал в нашей жизни, ну и чтобы нам, конечно, во всем поступать, как поступал наш Господь Иисус Христос. И мы действительно этому должны научиться, потому что мы же христиане, мы же дети Божии, и если мы желаем, чтобы Господа прославить, то мы должны отображать Его в нашей жизни. Если мы желаем, чтобы о Боге люди узнали, соприкасаясь с нами, они должны увидеть Господа в нашей жизни. И действительно, для нас это очень важный вопрос – научиться от Господа Иисуса Христа. Тем более, сам Христос сказал: «Научитесь от Меня». Братья и сестры, чему мы можем научиться? Я скажу, четырем вещам или четырем направлениям мы можем научиться у Господа Иисуса Христа. И для нас это важно и необходимо, потому что это повеление Господа. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 1 стиха. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, приношение жертву Богу, благоухание приятное». Живите в любви, как и Христос возлюбил. Мы должны научиться любить друг друга, любить людей так, как возлюбил Христос, не ниже и не выше. Именно так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Или в послании к римлянам мы читаем в 5 главе такие слова: «Но любовь свою к нам Бог доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Бог свою любовь доказал, братья и сестры. И для нас наставление, призыв, чтобы нам научиться любить друг друга, как Бог возлюбил нас, так и мы. Как нас Бог возлюбил? Любить – это значит делать доброе дело для кого-то, бескорыстно, жертвенно, не ожидая в ответ, что кто-то нам что-то сделает. У нас есть такие замечательные примеры, когда мы читаем, и Божья любовь как бы сравнивается с материнской любовью. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если и она забудет, то я не забуду, говорит Господь». Вот мать любит своих детей бескорыстно. И Бог нас учит, чтобы мы научились людей любить и братьев, сестер бескорыстно, даже ничего не ожидая в ответ. Но Бог нас так любит, и Он нас к этому призывает. У нас в собрании было такое однажды свидетельство. Один брат, он много трудился и проповедовал заключенным по тюрьмам. И он рассказал такой случай. Однажды он был в такой тюрьме, где находятся люди, у которых пожизненное заключение. То есть они всю свою оставшуюся жизнь должны провести в тюрьме. Это для них как наказание, лишение свободы. Всю оставшуюся жизнь. И вот у него предоставилась такая возможность, что таким людям он проповедовал. И вот однажды он ехал для того, чтобы посетить. Среди этих людей был человек, который там, в этой неволе, в заключении, он уверовал, обратился к Богу. Ну, и у него было разрешение посетить этих людей. И вот он говорит, я подошел к камере, а когда шел он по коридору, и он обратил внимание, что на дверях, там, где находились заключенные, была фотография того человека, который за дверями, и краткое описание, что он сделал и за какие статьи он там находится. И вот он, когда подошел к камере, где находился брат, он тоже увидел и тоже прочитал. И у него в мыслях была такая борьба. Как? Вот я должен этого человека поприветствовать как брата. И он говорит, я восхищаюсь, преклоняюсь перед любовью Бога. А потом он задал вопрос надзирателям, а почему вот фотография этого человека, и там статьи, по которым его судили, и что он сделал, а ему надзиратель говорит, чтобы у надзирателя никогда не возникло чувство сострадания и желания к этому человеку проявить какое-то милосердие. А брат говорит, а я вот шел, и я этого человека должен был любить и выразить любовь. Но почему? Потому что его Господь прежде возлюбил. Братья и сестры, и нас Бог тоже возлюбил. Мы же все грешники, мы его не любили. И Бог нас возлюбил очень сильно. И возлюбил так, что за каждого из нас отдал Сына Своего Единородного. Он умер за твои и за мои грехи. И теперь Господь нас учит, как учит и чему учит, чтобы и мы подражали Богу, чтобы мы научились любить друг друга так, как Господь нас возлюбил. Конечно, братья и сестры, когда нас любят, нам легче любить тех, которые нас любят. Но именно возлюбить так, чтобы не ожидать даже ответной любви. Хотя это может быть трудно, но Господь нас так возлюбил. И мы ответили на Его любовь. И любовь – это великое благословение для того, который любит, и для того, который любит взаимно. Вот к этому нас призывает Господь, чтобы мы любили друг друга. Я однажды был на похоронах, и хоронили мальчика. Ему было 15 лет, и он умер. А почему он умер? Ну, просто организм его истощился, он болел. Когда мама его родила, и с тех пор он ни разу не заговорил. Он ни разу не ел сам, он ни разу не садился, он ни разу не ходил. Но мама 15 лет, она за ним ухаживала. Она не ездила на посещения, ходила на собрания в том случае, если кто-то ее отпускал и дежурил вместо нее у этого мальчика. Но вы знаете, вот когда прощались с этим мальчиком, там были и родные, и дедушка, и бабушка, и отец, и мать, и она плакала. Ей так было жалко расставаться с ее сыном. И она хотела бы, чтобы он продолжал жить. Вот мать может так любить. Но нас Бог еще больше возлюбил. И Он учит нас, чтобы мы, братья и сестры, любили друг друга, как Бог во Христе возлюбил нас. И люди, которые нас окружают и видят наши взаимоотношения, наше жительство, они могут действительно узнать, что с нами Господь. Они могут узнать, что действительно мы дети Божии. Почему? Потому что мы любим друг друга. К этому призывает нас Господь, и Он учит нас, чтобы мы возлюбили друг друга. Еще чему мы можем научиться от нашего Господа. Послание к Римлянам, 15 глава, мы читаем такие слова. 7 стих. «Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию. Принимайте друг друга. Братья и сестры, мы приходим на собрание, но у вас собрание поменьше, а у нас собрание побольше, 300, больше 300 членов церкви, и еще не члены церкви приходят. Собрание заканчивается, и каждый к своему родству, каждый к своим друзьям. А бывают такие случаи, когда человек приходит из мира, ему трудно даже, он видит у всех знакомых, все к кому-то спешат, и он как бы как одинокий. Мы об этом стали много говорить, чтобы обращали внимание. Ведь тот человек, который пришел, он нуждается в нашей любви, в нашей милости. Он нуждается в том, чтобы мы обратили на него внимание. Да и друг друга нам надо принимать. Так как Бог во Христе принял нас. А как Он нас принял? Мы стали для Него не чужие. В послании к Ефесянам написано, что вы уже не чужие, но сограждане святым и свои Богу. Бог для нас стал близким и родным. Однажды ученики обратились к Иисусу Христу. Они говорят: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». А Христос им говорит: «Когда молитесь, говорите так: Отче наш, сущий на небесах». И вот когда мы обратились к Богу, когда мы покаялись, Бог стал для нас Отцом. Это близкая степень родства. Касается нас, касается зеницы ока Его. И Он о нас переживает, потому что мы Его дети. Он нам предлагает, чтобы мы свои нужды, переживания возложили на Него, потому что Он печется о нас. Он наш Отец, Он нас принял. И Он учит, чтобы и мы друг друга принимали так, как Бог во Христе принял нас. У нас был такой случай, ходила на собрание с бабушкой одна девочка. Ну, ей лет 13 было. Ну, вот именно только тот отрезок я хочу вспомнить. И родители ее были лишены родительских прав, она воспитывалась с бабушкой. Ну, и вот наступил такой момент, когда ее отправили на 2 месяца в санаторий. Ну, для детей, сирот или вот таких обездоленных, проявили заботу в государстве. Ну, и мы с одним братом решили ее посетить. Ну, потому что совсем еще юная девушка, и хотелось нам ее поддержать, как она живет там. Ну, и мы поехали, это было в другом городе, мы нашли этот санаторий. Она там и как бы для здоровья было подкрепление, и продолжала учиться в школе. Но мы зашли в этот санаторий. Там было несколько двухэтажных зданий, большая территория. И мы, когда нашли человека, который нам все рассказал, ну и нас познакомили с классным руководителем. И она говорит: пойдемте, я вам покажу, где живут эти дети. И вот она нас ведет, привела в столовую. Вы знаете, столовая действительно все очень сделано красиво, аккуратно, чисто. Порядок, просторное, светлое. Потом она говорит: пойдемте, я вам покажу, где они живут. Мы зашли в жилой корпус. И вот заходим, большая комната. Посередине комнаты большой ковер такой пушистый. Кровати деревянные. На стенах тоже все красиво. И потолок сделанный из гипсовой леплины, такое украшение. Я так подумал, действительно, они тут по-царски живут. Наши дети так не живут. Но потом она говорит: ну ладно, пойдемте теперь там, где они учатся. И вот она нас привела в учебный корпус и говорит: вы тут подождите, а я ее сейчас позову. Мы рассказали, кому приехали. И вот она подходит к дверям, стучится, дверь открыла и обращается к преподавателю, который там находится в классе, и говорит: вот здесь к девочке приехали, называя то имя. И вы знаете, а нам чуть-чуть класс видно, ну ученики видно, и мы ее видим. Вы знаете, весь класс замер. Оказывается, к ним никто не приезжает. А тут вдруг к ней кто-то приехал. И когда назвали ее имя, она так встала. Вы знаете, вот даже не передашь, как она шла, высоко подняла голову. В ней столько радости, вот какая-то уверенность. И она идет, и она вышла, но мы тут стоим. И она подходит ко мне, раз и обняла. И я так растерялся, не ожидал. И она, вы знаете, такая была радостная, но у нее нет отца, нет мамы. И для нее было большое счастье, что кто-то приехал. Ну, мы так с ней пообщались, а потом уже пришло нам время расставаться. И вот мы идем, она, девочка, 13 лет, держит за руку меня. и идем, а на дворе вот все вот эти воспитанники там находятся, они все тоже остановились, и все смотрят, и с таким, наверное, завистливым взглядом провожают ее. К ней кто-то приехал. Братья и сестры, Христос говорит, когда молитесь, молитесь так. Отче наш, сущий на небесах, мы уже для Бога не чужие, Он для нас Отец, и Он нас любит, и мы уже не сироты с вами, но Господь нас учит, чтобы мы тоже принимали друг друга так, как Бог во Христе принял нас, чтобы мы друг для друга были по-настоящему родными, близкими, чтобы не было никаких границ, но чтобы мы действительно были как одна семья. К этому нас Господь и призывает. Еще в наших взаимоотношениях очень часто бывают проблемы. Я не знаю, может быть, у вас по-другому, чем у нас, но у нас бывают такие проблемы. И вот об этой проблеме я хочу сейчас прочитать. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 13 стиха я буду читать. «Снисходя друг другу, и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Братья и сестры, никто лучше не знает, как Бог простил тебя и меня, и сколько Бог прощает нам каждый день. Вот когда заканчивается день, мы преклоняем колени и говорим: «Господи, прости мне мои грехи». Я однажды решил даже посчитать. Ну так вот, если 3 греха я за день сделаю, а за 30 дней это будет 90 дней, это только за один месяц 90 грехов. А представьте, теперь надо еще умножить, сколько это в году, 12 месяцев. Это страшные суммы получаются. И когда я говорю: «Господи, прости мне грехи мои», Господь мне прощает. Я когда уверовал, у меня было одно такое переживание, я начал читать Библию. Это мне, я в 23 года обратился к Богу. И вот, ну, я понимал, что я грешник еще до того, как начал в собрание ходить. А когда в собрание пришел, покаялся и читаю Библию каждый день. И как начну читать, и кругом грехи, и мысли греховные, и слова греховные были, и дела греховные. И я в такой пришел ужас, я для себя такой приговор сделал: мне нету прощения, как можно мне простить? Я сам себя не мог простить. И у меня было такое сильное удручение, уныние, отчаяние. Я был, помню, в посте, это было в пятницу, и такой день прошел у меня, и я ничего не получил ни от молитвы, ни от поста, и еще больше заунывал. И я тогда, до собрания было время, я... Вечером собрание в пятницу было, и я принял решение. В собрание ходить больше не буду. А какой смысл? Прощения нету. Зачем ходить? Все равно, сколько бы ни ходил, в ад попадешь. И мне ужас был в сердце, потому что я понимал уже верующий, что это же во веки веков. И вот я в таком терзании, в таком мучении. Пришел на собрание в пятницу, ничего я не получил и не услышал. Я был поглощен своими мыслями, переживаниями, вопросами. Ну и думаю, в воскресенье схожу последний раз на собрание и больше ходить не буду. Пришел на собрание в воскресенье, побыл, тоже ничего не услышал. И уже собрание закончилось, там объявили членское собрание. Я не член церкви, вышел, мне нужно было подождать маму и сестру, на членском они оставались. Ну и я вышел, и там еще один такой молодой человек. И вдруг молодой человек, выходит брат, проповедник. И он начал с ним беседовать. И он ему что-то рассказывает. Я сначала, ну, не слушал и не прислушивался. А потом обратил внимание, что-то похожее ему рассказывает, как у меня переживания. Оказывается, и у того были переживания о прощении грехов. И этот брат сказал один стих. Я его с тех пор сразу запомнил наизусть, на всю мою жизнь. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Божия, прощает или очищает от всякого греха». От всякого греха. Вы знаете, для меня это была такая радость, такой ответ. Бог мне простил и очистил от всякого греха. И если мы имеем взаимоотношения друг на друга, друг с другом, и если нас кто-то обидел, огорчил, что нам делать? Нам надо снисходить друг другу и прощать друг друга, как Бог во Христе простил нас, так и мы. Братья и сестры, и даже не ожидать того, когда у нас попросят прощения. Вы знаете, как нас Господь учит? Евангелие от Марка, 11 глава, написано такое слово. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши». Вот мы так должны научиться жить, чтобы мы прощали всех тех, кто нас обидел, даже если они не попросили у нас прощения. Прощайте. Что значит прощать? Это значит списать долг. Это значит не воспользоваться каким-то возмездием против того, кто нас обидел, а это восстановить отношения, как будто никогда не было никакого огорчения или какой-либо обиды. Прощайте друг друга. И еще, знаете, братья и сестры, непрощение, оно рождает ссоры, вражду, неприязнь, и теряются отношения. А прощение, наоборот, они восстанавливают отношения, становятся близкими, дорогими. Почему? Бог нас простил и принял, и мы теперь дети Божии. И нам надо научиться прощать. Вы знаете, вот именно когда мы прощаем, то реакция того, кого мы прощаем, он нас тоже простит. И это будет взаимность. У нас был такой случай. Однажды попросили нас, братьев, служителей, посетить одно собрание, а там должен был прийти с регистрированного собрания человек для того, чтобы встретиться. И он хотел вернуться уже в наше собрание из регистрированной церкви. Но у него был один, такой, как препятствие, что ли. Он, было время, когда его наказали, и он ушел с наказанием. И мы поехали. И с нами поехал тот брат, который лет 30 или 35 назад его наказывал. И вот мы едем, а он заранее знал, мы договорились. И вот мы едем в машине, он говорит: «Знаете, братья, я поделюсь, для чего я туда еду?» «А мы же знаем, для чего мы туда едем». Он говорит: «Я еду каяться, я еду просить прощения». Для нас сначала не совсем было это понятно, а потом, когда мы туда приехали, и когда мы пришли, и тот человек пришел, и когда он увидел того брата, который его лет 35 наказывал, он весь насторожился. Но он же опять приехал. Если тогда наказал, то и сейчас не примут, и никакого разговора не получится. И у нас как-то и не клеился в начале разговор, а я говорю тому человеку, который пришел, и говорю: «Ты знаешь, для чего приехал этот брат?» Он говорит: «Не знаю». А я говорю: «Он приехал просить у тебя прощения». Он говорит: «Не может быть». Я говорю: «Да». И он обращается к тому брату и говорит: «Я тебя спрашиваю, ты приехал правда просить прощения?» Он говорит: «Да, приехал просить прощения, прости меня». Он говорит: «Я тебя еще раз прошу, ты правда приехал просить прощения?» Он говорит: «Да, правда, прости меня. Я поступил с тобой строго, не надо было так поступить. Завышенная строгость моя была». Он говорит: «Я тебя спрошу, как Христос спросил Петра 3 раза, это правда ты приехал просить прощения?» Он говорит: «Правда, прости меня ради Иисуса Христа». И вы представляете, мы вот так стояли в кругу, да, и вдруг тот человек упал на колени, как разрыдался, как начал тоже каяться, просить прощения. И этот брат преклонил колени, тоже плачет. Прощение вызывает прощение, а не прощение – оно теряет всякие отношения. И вот для того, чтобы нам жить как в одной семье, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Бог простил нас во Христе, так и мы должны прощать. И еще, братья и сестры, мы призваны для того, чтобы благословлять всех уже. И в пятницу об этом было сказано, и сегодня об этом сказали. И я еще напомню. Вообще мы призваны для того, чтобы благословлять. Вот в Евангелии от Матфея в 5 главе написано такое слово. 44 стиха. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми, добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». И последний стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Братья и сестры, мы много читаем в Священном Писании наставления. Вот, например, в послании к римлянам написано: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И здесь написано, Христос говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас». И вы знаете, это очень тоже приносит благословение. Я с одним солдатом переписывался, ну и говорю в очередном письме: «Напиши, как Бог отвечает на твою молитву или тебя защищает в армии». Вообще, когда братья оказываются в армии, они как бы, получается, ну, некому их там защитить. А кто их защитит? Папы нету, церкви нету рядом, мамы тоже. Вот они среди этих людей живут. И кто их защитит? И тем более, кто за них заступится? Но Бог заступается. И вот этот брат мне пишет письмо, отвечает. Он говорит: у нас был однажды такой случай. В субботу они были распределены для того, чтобы убирать помещение, и им досталось убирать помещение в столовой. Ну и тоже, кому полы мыть, кому там окна протирать. А ему и напарнику их поставили, чтобы они мыли раздачу. Ну, там, где пищу раздают. И вот говорит: я в ведре ношу воду, а тот моет, выношу грязную, приношу свежую. И вдруг заходит один тоже солдат, посмотрел на всех, обращается ко мне и кричит: «Ты зачем взял мое ведро? А еще верующий, а еще баптист». А он говорит: «Я твоего ведра не брал». «Возьми». А он говорит: «Не возьму, ты взял ведро мое». Ну и ходит периодически так, покрикивает на него: «Баптист, ведро взял». Ну а тот ему опять подходит, говорит: «Возьми, я тебе отдаю, я еще пойду найду себе». Ну и так вот продолжалось. И вдруг приходит еще один солдат и принес много яблок, вот что мог унести. И начал раздавать. И на брату нашему тоже дал яблоко. А тому, который кричал, яблоко не досталось. И вот говорит: «Я хотел укусить яблоко». Наш брат. И говорит: мне вспомнился вот этот стих, Матфея 5:44. Он ходил в воскресную школу, как вот ребята, да, и они там учили золотые стихи. И он говорит: я вспомнил, и я не стал кусать. Я остановился и иду к этому обидчику. И все замерли, стали смотреть, что же будет. И он говорит: тебе не досталось яблоко, возьми яблоко. А он ему говорит, растерялся, говорит: как? После того, как я на тебя столько наговорил, ты мне еще яблоко даешь? И не взял. Ему, наверное, стало очень стыдно. Но этот брат говорит: у меня с этим человеком очень хорошие стали отношения. И он говорит, мы стали, даже подружились. Братья и сестры, к чему нас Господь призывает? «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Вот к этому нас призывает Господь. Итак, мы можем научиться от нашего Господа. Мы сегодня вспоминали страдания Иисуса Христа. Он умер за тебя и за меня. Он подарил нам жизнь вечную, спасение и прощение. И Он нас любит, и мы должны любить. Он нас принял в число своих детей, и мы должны принимать друг друга. Он нас прощает, и мы должны прощать друг друга. И Он нас благословляет, чтобы и мы, в свою очередь, тоже благословляли. Поэтому помолимся нашему Господу. Аминь.